Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире передача из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели, братья и сестры, я, ведущий Александр Артамонов, приветствую нашу дорогую гостью Татьяну Леонидовну Миронову.
Здравствуйте, дорогие друзья. Очень рада снова быть в эфире вашей радиостанции.
Татьяна Леонидовна у нас законодатель мод в области русского языка. Может, звучит, конечно, велеречиво.
Но... Очень, слишком.
Но дело в том, что она ведет программу «Уроки русского языка». И у нее издана масса книг и про церковно-славянский язык, и про русский. К ней обращаются даже зарубежные комиссии с вопросами по поводу преподавания русского языка. Ну и нам, русским людям, мне кажется, очень интересно узнавать через язык свою собственную историю, даже мировосприятие.
Прежде всего, картину мира интереснее всего узнавать через язык. Потому что, конечно же, правописание и правильное склонение и спряжение в орфографии – дело, да, достаточно тоскливое для большинства. А вот картина мира, почему мы так говорим, почему употребляем те или иные слова?
Как видим мир?
Да весь мир у нас соткан из языка.
И без языка нет человека. То, что мы и еще в самых первых уроках определяли, что славянин он себя, можно сказать, языком-то определяет. То, что
да, словения – это люди, понятно, ясно говорящие, понятные друг другу. И слово в нашем национальном самоназвании на первый план выходит, потому что ценности словесности, ценности слова для славян, видимо, представляли первенство.
И тут любопытно, что наши дорогие соседи по континенту давно отметили, даже, я бы сказал, подметили, русский язык богат на правильной приставке, что русские люди очень способны в области как раз языковых наук, в частности, изучения чужих языков, почему-то считают так французы, англичане, русским дается легко. То есть, может, именно из-за того, что мы к слову так бережно относимся.
Я думаю, что богатство нашего языка и вот эти тонкости, даже в разговорном языке, не говоря уж о громаде литературного языка, вот эти нюансы, вот эти мелкие подробности, они позволяют нам действительно иметь чуткую душу к языку. Ну вот, согласитесь, вы же не объясните иностранцу, почему жрать, как свинья, это много есть, а нажраться, как свинья, это совсем не о еде. А это разговорные формулы вообще-то.
Вот это глубокое владение языком. К сожалению, многие люди, которые рождаются и умирают с одним и тем же языком, даже, скорее всего, единственным, никогда не достигают таких высот владения собственным родным языком, как тут, что вы сейчас продемонстрировали, Татьяна Леонидовна. И, к сожалению, сейчас, в наши дни, русский язык стал менее глубоким у молодежи, и тут та программа, я, может быть, немножечко интригую людей, а может, предвосхищаю основную тему, которую мы сегодня решили раскрыть перед вами, дорогие братья и сестры, поможет, мне так представляется, вам понять, что приходит на замену, увы и ах, классическому русскому языку наших классиков, автора XIX и не только века. И перед тем, как перейти к этой теме, я хотел озвучить вопрос, поступивший Татьяне Леонидовне через электронную почту от Анны Климовой, нашей слушательницы. Она просит ее, просит Татьяну Леонидовну объяснить происхождение фамилии Девочкин. Именно так, с ударением на второй слог. Что это за фамилия, спрашивает Анна Климова.
Это фамилия прозвищная, она произошла от прозвища «девочка». Скорее всего, ударение так и звучало. Это ударение изговоров, потому что говоры позволяют себе варьировать ударение. А вот почему назвали предка «девочка»? Может быть, за нежность характера, может быть, за душевность и тонкость. Кто знает, по сравнению с другими грубыми мужланами, которые жили в том селе.
Или конечно, свет лица.
Может быть и красоту. Так. Да, и красоту. Вот как девочка. Ну и такое вот подарили прозвище. Это не обидное прозвище, но показывающее, что вот выделялся человек, скорее всего, все-таки чертами характера или красотой.
Замечательно. Я думаю, что действительно фамилия хорошая, славная по-своему, и ничего тут, собственно, как говорится, плохого нет, исключительно положительные стороны.
Я думаю, что любую фамилию нужно нести с гордостью по жизни. Ну, например, у нас есть вот всякие Гузеевы, Гузновы, да. Гузкины. Вообще Гузно – это зад. Да, ну, не очень приличная фамилия, да. На первый взгляд. Ну и что? Ну, можно так ее прославить, что все забудут.
Фамилия похожа. Я никак не могу смириться с тем, что в свое время люди взяли такие фамилии, как Смердяков, небезызвестные. Кстати, даже был один из членов ЦК, который носил некую подобную фамилию.
Смердюков. Смердяков. Это был человек энциклопедических знаний. Да, он прожил порядка 90 с лишним лет и все это время служил России и СССР. Да, знаю этого человека.
Каждый раз потыкался, думал, господи, ну за что? Ну, зачем вот такое вот созвучие какое-то оно? Но там, наверное, все-таки от смерти, как я понимаю.
Да, Смердюк, скорее всего.
Да, Смердюк.
Может быть, умер и воскрес. Ну, я имею интересно. В виду, в таком умирал и...
Да, ну, на войне где-либо еще, так сказать, всякое бывает. Но дай, Господи, всем иметь красивые благозвучные фамилии, но даже если не понимаете сходу, не так давно, делая очередную новость про рок-группу «Братья Карамазовы», православная рок-группа, бывает такое, я вдруг в рамках и в свете уроков Татьяны Леонидовны понял, что Карамазов-то это Кара Мурза, это черный князь, получается.
Да нет...
А
смотрите,
вот
как я вам ответил. Да нет.
Я заметил и сделал паузу.
Карамазов – это Черномазов. У Достоевского фамилии, как правило, говорящие и, как правило, не природные, а искусственно сконструированные. Здесь он за классицистами идет. И вот Смердяков, конечно, искусственная фамилия, безусловно. И в данном случае Карамазов. Существует исследование на эту тему «Достоевсковедов», выговорила.
Красиво.
И вот они доказывают, что это была взята часть Кара, это черный из тюркского, и Мазов, русский корень.
Черномазов.
Черномазов, да.
Зловеще, конечно, звучит, но да. Я, тем не менее, хотел бы сказать, что чушь все-таки тонкость велика. Карамзин – это черный князь, Карамурза, а Карамазов уже Черномазов.
Черномазый, да.
Боже. Ну что же. Я предлагаю тогда потихонечку переходить к основной теме, которая, я надеюсь, заинтриговала чуть-чуть наших слушателей по поводу того, что же представляет из себя тот язык, на котором мы сейчас говорим. И вот этот язык, он находится в значительной степени под влиянием заимствований. Ну, собственно, язык – это живой организм, поэтому, естественно, различные языки, уж нам ли не знать, переливаются, перетекают, влияют друг на друга, завоевывают чуждое пространство. Происходит такой нехороший термин «интерференция», по-русски «наложение» одной языковой зоны на другую, как у поляков с русскими, а бывает вообще чуждый народ, как голландцы, пришедшие в Россию с Петром. И в результате каждый народ приносит какие-то свои слова, некоторые закрепляются, а некоторые нет. Вот я был бы вам очень благодарен, Татьяна Леонидовна, если бы вы нам рассказали, как обстоят дела с заимствованием в русском языке.
Как и всегда.
В смысле?
Слова приходят, и мы их не критически потребляем. Не критически. В нашем обществе, к сожалению, так повелось, ну, со времени, наверное, Шишкова и раньше. Нашествия языковые мы употребляли и использовали некритически в части своей элиты, которая влияла на формирование литературного языка, на формирование делового языка, на языка документов. Вот здесь все очень грустно, печально было всегда. И не случайно Александр Семенович Шишков, это великий человек, оболганный и обсмеянный Карамзиным и его братьей, но на самом деле это великий человек, создавший, вы знаете, он создал науку этимологию для русского языка. Раньше всех вот этих фасмеров, раньше немцев, которые индоевропеистику продвинули. Первым был Шишков, гений в этом смысле, владевший множеством языков и отстаивший родное русское. И он говорил, ну что мы забыли во французском языке? Ну что нам надо в нем? Зачем нам нужен народ, который сам сравнивает себя и называет смесью тигра с обезьяной?
Замечательно.
Зачем? Они сами так себя называют. Этот народ, говорил Шишков, заметьте, не я разжигаю рознь к французам. Этот народ запечатлел все ужасы революции, казни стариков и нерожденных младенцев. Он залил кровью площади своих городов. Он воинственный и безумный. Зачем он нам нужен со своим языком?
К сожалению.
Никто не слышал Шишкова.
К сожалению. И я хотел сказать, что это не красивая фигура речи, потому что французы в революцию клали на гильотину младенцев. Это малоизвестный факт. Около 1 000 000 человек погибло при тех методах умерщвления, простите, конец XVIII века, во время французской революции. Были вырезаны под корень дворянства, крестьянство в значительной степени зажечено.
И слушайте, страшно. Что говорил Шишков дальше. Он говорил, так мы, получилось, отогрели на своей груди змею, которая укусила нас, придя сюда, в 1812 году. Обо всем этом предупреждал Шишков. Но... Конечно же, элита, которая подтверждала свой социальный статус французским языком, игнорировала эти слова, обсмеивала. И когда Шишков в числе очень мудрых предложений, как заменить французские слова на русские, ну, в числе, в том числе вместо калош были и макроступы, о, какое было всеобщее обсмеяние, но...
Негодование.
Да, но почему-то потом, в начале 20 века, никто не удивился, когда аэроплан очень органично был выкинут на помойку, и появился самолет. Те же макроступы.
Или ки-шаратык. У них тоже же было.
Ну, почему не шаратык? Забавное, милое, свое.
Тогда же была комиссия, которую, к сожалению, тоже еще и тут Тынянов прибавил свой вклад, свою лепту внес. Он рассказал о том, как во времена Пушкина издевались на этой комиссии, состоявшей из людей на букву «Ш». Шишков, Шихматов, Шиховской. Это они боролись за чистоту русского языка.
Но они, безусловно, были правы. Некритичное восприятие заимствований, сошлюсь на того же Шишкова, делает народ рабом. Он меняет образ его мысли. И вот мы можем сегодня разобрать, какие заимствования меняют образ мысли, а какие приходят и уходят, и ничего страшного в них нет.
Мы к этому готовы и ждем с нетерпением. И в качестве преамбулы, на правах преамбулы, то есть вступления, скажу, что... Задумайтесь, дорогие братья и сестры, что столь далекий от русских народ, хотя, кстати, нам сопредельные, как японские, ввел на 400 лет эмбарго на любую культуру, уж тем более язык иностранцев. И теперь мы спокойно воспринимаем и кимоно, и так называемую хакаму, это часть одежды, так сказать, воинов-самураев. Да и все эти слова, как там, совсем чуждые нам, мы воспринимаем, потому что мы уважаем этих людей. Они заставили себя уважать через то, что...
Да, а то бы были у них по-прежнему, как и в английском, пиджаки.
Замечательно.
Так вот, есть очень невинные заимствования, без которых ни один язык не живет. Это заимствования, которые приходят с вещами. Свекла и кровать – это старые-престарые греческие заимствования. Из греческого – кровать. Ну, и все, и живет, и обрусело, и вообще мы забыли, откуда оно. Ничего страшного. Ну, не было у нас кровати, у нас лавки были, у нас лежанки были, у нас на печи, в конце концов, мы...
Я об этом подумал.
Спали. Вот. Оружие. Как только появлялось какое-то новшество из-за рубежа, естественно, появлялось со своим названием. И были вот русские были слова. Щит, меч. Кстати, меч, очень интересное этимологическое слово, оно родственно понятию «между». То есть меч – это разделяющий. И не случайно в Евангелии не мир принес, но меч, говорит Христос, а это именно разделяющий между добром и злом.
Интересно.
Понимаете, никакое иное слово здесь невозможно по своему символическому значению. И каждый воин, который нес меч, он понимал, что он свое добро отделяет от того зла, которое крушит. И вот слово «стрела» природное наше русское, оно интуитивно, вы согласитесь, что оно к глаголу «стремиться» относится. Но, кстати, наше современное «выстрелить». Мы стреляем-то нынче не стрелами.
А пулями.
А пулями. А слово осталось?
Да.
А лук. Древнее русское слово. Лук обозначает кривизну. То же, что случай, излучина. Лукавить – это кривизна пути. И вот лук – изогнутое оружие. Все очень правильно и все по-русски, исконно. Шлем. Шелом, безусловно, русское слово, оно соотносится с понятием холм, то есть возвышение, такое вот холмоподобное на голове.
Ошеломить отсюда, да?
И ошеломить, да. До сих пор, ведь шлемов уже давно мы не носим, а ошеломленными пребываем время от времени, особенно от некоторых реформ. И вот кольчуга, ну что, рубашка сделана из колец, и здесь все точно мило читается. Или кистень. Русское оружие, да. Которое держат в кисти. Закладывают в кисть. Пожалуйста, вам. Ну и, конечно же, пушка, русское слово.
Пушка,
оно
конечно.
Соотносится с корнем пускать.
Пушка пускать. Еще есть шестопер. Это была такая дубина с, скажем так, торчащими из нее острыми предметами, шестопер.
Ну да, который выпирает.
Выпирали оттуда, так сказать. И были и другие более экзотические виды вооружения. Но если скажу совень, то вы, наверное, даже не слышали, потому
Нет.
что это из истории оружия. А это старинная алебарда русская, потому что у алебарды же расширяющееся лезвие получается немножко как совок, широкая серповидная
вот
совень.
Вот оно что. И вот он, этот совочек такой, который можно ошеломить запросто.
Клевец. Клевец – это боевой топор, потому что он клевал. Он таким острым клювиком он бил.
Великолепно.
Клевец. И так далее.
И все эти слова наши природные, русские, и долго существовали на нашей почве и существуют даже порой и в символическом значении до сих пор. А вот менялись времена, приходило новое оружие к нам, и начинались новые слова. В них нет ничего как зазорного. Естественно, что и арбалет какой-нибудь, и алебарда, да, и сабля. Да. Это тюркское, как я понимаю.
У нас было некое... Такое оружие, предшествующее арбалету, самострел назывался,
да.
Оно пришло даже на огнестрельное оружие чуть-чуть, но дело в том, что я хотел бы сделать маленькую ставку, арбалет считался даже там, откуда он пришел, в Западной Европе, дьявольским оружием, и его использование было очень долго под строжайшим запретом со стороны церкви. Считалось, что это способствует массовому убийству людей на расстоянии. Интересно.
Да, очень. Церковь вмешивалась в военные технологии. Кто бы сейчас вмешался? Вот, а пистоль? Это, я думаю, французское слово.
Да, чисто французское. Да. Даже я сказал, франко-итальянское. Из Италии пришло изначально. Пистоля – это был итальянский язык. Потом стал пистолей по-французски.
И наш пистолет уже в итоге.
Да, а главное, что пишется по-французски пистолет, стэ на конце, просто не читается стэ. Так что чисто.
Шпага, я думаю, тоже оттуда.
Эспада. «Эпей» по-французски, «спейд» по-английски пишется «спаде». То есть, на самом деле, то же самое слово.
Мы тоже взяли и переделали, да. Какая-нибудь «мортира».
Да. «Мортира» от разрушения стены. Я не буду сейчас долго ходить в этимологию. Чисто французское слово.
И посмотрите, что из этих слов осталось. Да мало что. где-то на периферии языка, на задворках языка, в исторических романах, да, и для этого уже нужен словарь историзмов, слов, которые устарели, но вот мы их знаем, что они есть, что они означали, надо нам долго объяснять. Это вещи, которые приходили, и вместе с ними приходили слова. Ну, то же самое из вещи, из вещей. Главное у нас одежда. Да, были у нас и паневые, и рубахи. Рубаха, кстати, от руб. Это отрубленный кусок полотна сотканного. Понятно. Вот она, рубаха. Были и порты.
Да.
Древнее название штанов.
Штанов, конечно.
Потому что штаны – это уже импортное слово, уже заимствованное.
А было такое слово «кика». Мне очень нравится женский головной убор, замужняя женщина, и даже было древнерусское выражение «вскочить в кику», то есть выйти замуж.
Да, и слово «кичиться».
Ах, вот откуда, кстати, я не представлял.
Конечно, кичиться, то есть вот-вот ходить в этой кике, всячески поднимая голову. Да, но это природное русское слово, это наше, да.
А сарафан ведь нет, получается, да?
Сарафан не наше. Вообще все, где есть «ф», по-моему, это греческое слово. Все чуждое, все заимствованное. Ну, естественно, у тюрок, у татар мы взяли и армяк, и малахай, и множество таких вот тюркских названий одежды. А в XIX веке, как писал Александр Сергеевич Пушкин, панталоны, фрак, жилет, всех этих слов на русском нет. И вот это ворох одежды, пришедший к нам из Парижа, тесно требовал своих названий, и они были заимствованы. И тоже кое-что осталось, кое-что утратилось, ушло.
Смокинг, цилиндр, лосины, все что угодно. Даже лосины, помним, обтягивающие мужские брюки. Все как рейтузы у военных, появился же у гусар, рейтузы, тоже же слово абсолютно иностранное, да? И я всегда мучился словом, прости, господи, юбка. Это русское слово?
Юбка.
Да, потому что корень существует во французском языке тоже.
Нет, это не русское. Вот я говорю, что наша русская юбка называлась панёва.
Ах, вот оно что. Ну да, конечно же, панёва. А по-французски есть слово юпе, оно и так и пишется, J-U-P-E, английское на конце, или E по-русски. Юпе, ну, прочитайте, юбка. То есть, получается, слово-то не русское совсем.
Да, а мы к ним так прикипели, так прикипели. Да. Тут, опять же, ну ничего страшного нет. Эти слова приходили с вещами, мы их спокойненько перенимали, и они тут же русели. Юбка могла быть и юбочкой, и юбчонкой. Это первый признак того, что слово обрусело, вошло в язык. Отсюда молодой человек, который таскается за барышнями, назывался юбочник и так далее.
Интересно. Есть некоторые слова с очень удивительными корнями, как галстук. Потому что галстук, он происходит от двух слов немецкого языка. Там гал и штух. А на самом деле, ну, получается, шейный платок. Но самое интересное, что немцы сегодня не используют его. Для них это историческое понятие, архаизм. Они используют кравату, ди кравату. А кравату, на самом деле, чисто французское слово «кроват». Оно означает галстук, только по-французски. Сейчас отказавшись от своего слова, а мы взяли немецкое. Странно.
Ну, у них там так тесно, запутаешься, какое чье.
Да, да.
А вот мы еще ведь и предметы быта, и прежде всего роскоши перенимали. Какая-нибудь пудра с одеколоном, а мебель, тут тебе и гардероб, и шифоньер, ну и даже самый элементарный шкаф.
Шкаф тоже заимствование получается, да?
Да.
Шкап, да. Я помню, писали шкап. Классики с буквой «П» на конце.
Шкап.
Как Павел.
Да. Потом он переделался.
Да.
Шкапчик.
Точно.
И вот эти слова, ну, шифоньер, например, отмер вместе с шифоньерами. Гардероб перешел в название ассортимента одежды, да?
Ну, если более хитрый предмет, ламберный столик. Ламберный столик. Это же очень мало кто поймет, что это такое вообще. Такой маленький столик для игры в карты.
В карты, да.
Удивительно, я просто натолкнулся.
Очень интересно типы обрусения. Вот, например, слово «зонт», «зонтик», мы заимствовали из немецкого в форме зонтик. А потом у нас ик – это уменьшительный суффикс, все нормально, и взяли и произвели от него зонт. То есть получилось наоборот. Например, мы в свое время заимствовали lamp, да, лампа. Да. Все нормально. Она у нас стала лампочка. И означает стало другое. Потому что лампа, вот она стоит на столе, настольная лампа или какая-то еще. А лампочка – это то, что мы туда вкручиваем.
Да, в патрон.
Да, то есть язык, эти слова, как только они обрусели, он начинает использовать направо и налево, придавать новые значения, образовывать новые слова от этих корней. И тогда мы уже забываем, что какая-нибудь кровать – это, оказывается, мудреное заимствование из греческого.
Очень странная была история со словом «отель», потому что по-французски «отель» означает «особняк», «честный особняк». Так вот, дорогие радиослушатели, может, у кого-то из вас сохранился Александр Дюма, издание часто красного цвета, полное собрание сочинений Александра Дюма, безобразного перевода французского языка, не постесняюсь сказать, потому что... Ну,
машинный перевод, наверное, был в основе.
Ужасно, Татьяна Леонидовна. Но там есть и вещи вообще удивительные, там французские обороты, переведенные русскими словами. Сейчас не, скажем так, в фокусе нашего обсуждения. Приведу только одно. Д'Артаньян заснул под красивой звездой. Если вы что-то поняли, расскажите мне об этом.
На улице спал?
Да, он спал на улице под красивой звездой. Французское выражение «dormir à la belle étoile» – спать под красивой звездой. Так я сейчас бы сказал дословно то же самое.
Так. А где он на самом деле заснул?
Он заснул на улице, вы правы, а написано в тексте по-русски «он заснул под красивой звездой». Взялся, положил седло под голову, заснул под красивой звездой.
Нечто подобное было в переводе, в дурном переводе «Войны и мира» на французский язык. Когда песню «Ах, вы сене, мои сене» грациозно перевели «Ах, вестибюль, мой вестибюль».
Да-да-да, это действительно так и было. И заканчивая историю с отелем, оказывается, герцогиня де Шеврес жила в отеле. Понимаете, это очень любопытно.
Они в частном особняке.
Да-да.
И, кстати, продолжая вот разговор о ложных друзьях переводчика и о том, что как надо быть осторожными к соответствиям в языках, на английский перевели фразу из Толстого: «Долохов, выпив, крякнул». Ну, для нас все ясно. Он сказал, издал такой звук, который издает каждый русский мужик, который опрокидывает в себя, заливает стакан водки.
Физиологический такой звук.
Да. Ну, англичане не поняли. Они не пьют в таких порциях. И, естественно, перевели так. Долохов выпил, Рескин as a duck, крякнув как утка.
Я понял.
То есть он просто сказал «кря».
Нет, ну вы знаете, это, конечно, шедеврально, как еще один неологизм, как сказала одна моя знакомая. Кстати, нехороший неологизм. Шедеврально.
Да.
Удивительно.
Вы знаете, мы порой, чувствуя вот эту вот чужеродность слов, ну, шедевр, да, гениально, вот эти вот вещи, мы над ними иронизируем. И когда говорят «шедеврально», это тут вот доля иронии уже присутствует, что мы можем поиграть этим словом вот так, не всерьез.
Оттенок языка красивый.
Да. Ну, естественно, каждым годом на нас наваливаются новые завоевания прогресса, именно наваливаются, потому что... Знаете, как в той сказке про игрушки. Помните, Светик-семицветик? Хочу, чтобы все игрушки были мои. Вот они падают и падают на нас сверху на голову. Но и падают вместе со своими словами, со своими названиями. И вот посмотрите, сколько нападало. И автомобиль тут, и машина. Тоже чужое слово вообще-то.
А, это прогресс у нас уже пошел, да? То есть получается,
да,
что...
завоевание прогресса со своими словами. Мы не сильно сопротивляемся, да, велосипед.
А вы знаете, я следил одно слово очень любопытное, мне кажется, для филолога это автомат, потому что веке в каком-то 18-м, допустим, автомат как заимствование означало все, включая, ну, прежде всего, шахматные автоматы были, то есть вот такие примитивные еще достаточно вычислительные машины, механические, которые позволяли ставить комбинацию фигур на доске. Автомат в часах тоже назывался автоматом в старинной архаичной
литературе. То есть механизм часов?
Механизм, автомат. С заводом. А для нас, ну, скажешь, автомат, ясно все.
Калашникова.
Калашникова.
Да, если автомат, то Калашникова.
Русское понятие.
Да, если запускать, то космонавта. Ну, естественно, привязка. Мотоцикл, который сегодня... Ну, не нравится слово «мотоцикл», слишком русское. Байки теперь. И байкеры. Ребята, это кто? Радиолы, которые сменили патефоны, которые, в свою очередь, сменили граммофоны. Где эти слова? Ау.
Транзисторы.
Транзисторы тоже уже, в общем-то, ушли. А сегодня у нас что там? Что там? Даже запоминать сильно не надо, потому что сменится через год.
Конечно, но все то, что касается компьютеров, к сожалению или к счастью, держится. А говорю к сожалению, потому что тут очень интересная история с техникой. И не могу не вспомнить, что мы второй год подряд опять победили, наши студенты славные, на конкурсе студентов, занимающихся, вот сейчас я слово скажу, я же не просто так к этому подводил, IT-технологиями.
Да, и хакеры у нас лучшие в мире.
Вот так вот, да, вообще компьютер, IT,
хакер.
Хакер, да, вы правы, потом всякие флешки, тоже же пошло, да? USB-порты, пошло-поехало.
Да, не успеваем оглянуть, одно слово запоминаем, а следом уже наваливается новое, причем мне нравится все-таки, вот чувствуем, что компьютер задержится в нашей истории подольше. А слово очень неприятное для русского произношения. Компьютер. Понимаете, вот это сочетание труднопроизносимое. Переделали в комп.
Татьяна Леонидовна, тут русские пытаются приспособиться, и я отмечаю...
Лихорадочно.
Я отмечаю как раз, что делают другие языки, потому что по-французски, которое я филологически изучал, слово «компьютер» тоже не прижилось, но в французском есть политика государственная, не инстинктивная, государственная защита родного языка. Для французского «компьютер», это если по-французски произнести, звучит абсолютно противоестественно. Нет.
Как у нас, да, как неприятно.
У нас, как у нас, так что они сделали? Они совершенно спокойно взяли, заменили на свое собственное слово, простите, «ЭВМ», «ординатор». Вот просто взяли и поменяли. У нас ЭВМ превратился в компьютер.
Да, почему-то жалко электронно-вычислительная машина ЭВМ.
А у них наоборот, получается, они очень защищают свой язык. И также было такое понятие из ушедших слов, о которых вы сейчас говорили, как там всякие транзисторы, радиолы. Было еще такое у нас понятие «Walkman». Это прибор для прослушивания музыки на ходу. Ну, сейчас такие уже микроприборчики, когда-то были кассетники. Но французы «Walkman» не использовали, когда у нас-то имело место быть 80-е, 90-е, чуть-чуть нулевые. Они сразу же взяли, изменили на свое слово красиво очень «балядер», от слова «балят», «балят» – прогулка. Дорогие радиослушатели, мы уходим на переменку, так что мы еще встретимся в эфире, и мы продолжим эту крайне интересную тему.
Вы слушаете православную радиостанцию «Радонеж». 72.92 FM.
В программе радиостанции «Радонеж» вы слушаете передачу из радиоцикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Татьяной Леонидовной Мироновой.
Я, ведущий Александр Артамонов, за пультом Валентины Питерской, приветствуем вас. И у нас в студии сегодня вторая часть программы «Заимствование. Уроки русского языка» совместно с нашей дорогой гостью, основной ведущей, автором этого цикла, Татьяной Леонидовной Мироновой. Мы остановились на том, что в русском языке появилась, ну, не просто куча заимствований, а большей частью это связано с появлением новых предметов. Мы остановились на том, что некоторые заимствования покидали наш язык, войдя в него на какой-то краткий период. Есть такие заимствования, без которых какие-то области научного знания просто немыслимы. Так, Татьяна Леонидовна?
Именно так. Заимствования в науке, без них никуда не денешься, и от них не отвернешься. Хотя здесь такое вот безоглядное заимствование, наверное, тоже будет глупым. Ну, что делать? У нас есть полностью заимствованные слова: математика, геометрия, та же алгебра, география, все это греческие вещи. Очень часто латинские слова. Тут язык науки в средние века был латинским, и мы тут были, естественно, в курсе всех достижений именно при помощи латинской терминологии. Но в то же время кое-что у нас было свое. В XIX веке, в конце XVIII века, в ломоносовское время все-таки старались быть понятными ученикам. Вот в физике остались же и скорость, и расстояние, и вес, и работа. Это русские слова, и они понятны. Но затем возникли и молекулы, и атомы, и кванты, все это заимствования, которые, в принципе, позволяют говорить ученым на одном языке с мировой наукой, русским ученым, с другой стороны, не делают слишком понятную науку для учеников, для студентов.
Ну, допустим, если я скажу коррекция генома, то, естественно, это уже некий новояз, или, как теперь любят говорить, еще одно заимствование, сленг, то есть профессиональный язык генетиков. А речь идет о том, что можно исправить теперь генетический код существа еще до его рождения при ЭКО.
Ну, видите, как вы все правильно объяснили, да.
Ну, я к тому, по-русски. Что почему-то не хотим мы дать себе труд вот так вот придумать свои собственные термины.
Более того, сегодня научные статьи, если мы их читаем, их надо просто переводить с научного на общедоступный. Однажды так вот в издательство доктор всего-навсего исторических наук принес свою книгу, и ему сказали, ну, переведите, батенька. Он сказал... А кто же тогда поймет, что я доктор наук? Знаете, порой за этой наукообразностью кроется очень и очень хитрый умысел. Потому что если объяснить какую-нибудь историческую или социологическую проблему, или политическую при помощи простых слов, оказывается, что и мысли там никакой нет, и нового-то ничего особенного.
Вы удивительную вещь сказали. Действительно, когда переводишь тот или иной текст, то сталкиваешься с проблемой сначала растолкования этого текста. Пришлось столкнуться с такой проблемой, что когда вы перевели... Наши ученые опять ничего не поняли, хотя, в принципе, вы перевели по научному словарю. И дальше стоит такой вопрос у ученых к переводчику, который, казалось бы, ну, совсем не медик. И...
Объясни.
Объясни, пожалуйста. Только же я объясню-то тебе. Ты же ты медик. Ты... И... Ну, а все-таки что же имелось в виду-то? Вот так вот бывают такие ситуации.
Да. Поэтому не знаешь уж тут на раскоряку. С одной стороны, наука биология нам, ботаники. Посмотрите, какие тут русские слова. Пестики, тычинки. Пыльца,
красиво.
Клетка, все понятно, организм состоит из клеток. Это наши русские нормальные слова. И ту же ботанику изучать одно удовольствие, потому что она вся на русских словах основана. Ну, а там появляются гены, хромосомы, рибосомы, ДНК, РНК. И да, пошло-поехало.
Что гены, когда я вспоминаю Петровскую эпоху, то... что сегодня еще имеет место быть на всех наших кораблях, кораблестроение. Ну, почему на кораблях, объясните мне, пожалуйста, порог называется «комингс», потому что Петр Первый ввел, или, допустим, совсем не русское слово «туалет», или, как еще раньше говорили, «уборная», называется «гальюн». Потому что голландские мореплаватели, вкупе с английскими, нас заставили так говорить до сегодняшнего дня.
Именно ну, чтобы им было понятно там. В том далеком, глухом 18 веке.
Так мы же продолжаем и сейчас. Это же по-прежнему язык профессиональных моряков. И это...
Да, которым они гордятся.
Гордятся.
Ну, не будем ломать их маленький мир, хотя кое-что из этого мира переходит к нам в общедоступный язык, например, какой-нибудь кельватор. И таким образом мы вынуждены вот учить эти заимствованные слова.
Ватер, линия, форштевень. Ты сказал, все знают, да? Всякие там клотики, когда мы там про ароматических юношей читаем в стиле Александра Грина, да, так сказать, ну и так далее, и тому подобное.
В географии, посмотрите, материки. Материк. Какое замечательное русское слово. Оно же от слова «мать», «матерый». Материк – это огромная земля, громадная. Прижилось, никто ведь нам ничего не смог навязать, да. Естественно, реки, озера, горы, течения, все это в географии. Но океан, с которым мы не сталкивались, заимствован. А дальше пошло карты, масштабы, азимуты, компасы и прочее, прочее. Здесь нам подсобили немцы, голландцы и другие первооткрыватели в географии, в науке географии.
Я только одному радуюсь, что в том, что касается астрономии и алгебры, они сами позаимствовали очень много у арабов. То есть, получается, знания кочуют.
Кочуют вместе со словами, и никуда от этого не денешься. И здесь мы даже ну, не столько сетуем, а сколько показываем наше трезвомыслие, что не все заимствования плохи, они неизбежны. И более того, вот развитость научной терминологии в русском языке, ее вот такая обширность и универсализм позволил продвигать науку. То, что мы не полностью, не целиком заимствовали все из английского в нашей науке, или из французского, или из какого-то еще языка, говорит о самостоятельном развитии нашего научного видения и о том, что мы в науке вполне даже независимы.
И слава богу. Допустим, у нас была всегда ракета, но у нас спутник. Это мне очень нравится.
Да, что... ракета, конечно, заимствованная.
А спутник свой.
А спутник свой родной, да. А вот языкознание, которое сегодня лингвистика, но посмотрите, там терминология в огромном объеме своя родная. Глагол, прилагательное, существительное, какое-нибудь междометие, предлог, звук, слог, буква – все наше родное. А знаете почему? Потому что в XVII веке первые грамматики появились у нас в XVII веке. Это была переводная греческая грамматика «Адельфотес», в которой были греческие слова вместе со славянскими, как параллели. И вот там впервые взяли и греческие термины языковые перевели на славянский язык. Вот и появился этот самый глагол, прилагательное, которое к чему-то прилагается, существительное, которое существует само по себе. И, соответственно, эта наука стала достаточно самостоятельной. Но век 20-й наступил, и возникли фонемы, морфемы, лексики, всякие силлабемы, синтаксис, кстати. Вот,
с пунктуацией.
С пунктуацией. Да, орфография стала всех одолевать, и, конечно, это обсушило науку.
А была такая уже забытая область прикладного знания, как каллиграфия. То есть, получается...
Да, красиво пишу.
Да, красиво. Каллиграфия.
Тоже греческое слово. Калос. Так что от науки никуда не денешься. Но вот есть еще один вид заимствований, который обычно используется при бедности языка. При большой бедности языка берут чужие слова. Нам в русском языке в этом смысле повезло. Дело в том, что когда нам нужны были духовные понятия для обозначения духовного мира человека, мы заимствовали слова. Но знаете откуда? Не из французского, не из английского. Там достаточно развитые были литературные достижения. Нет, мы заимствовали церковнославянский. Церковнославянский язык, который наилучшим образом описывал духовную жизнь и создан-то был великими просветителями славян Кириллом и Мефодием, вот он обогатил, его корни стали основой для создания новых слов, обозначающих духовность, духовную жизнь человека. И поэтому русская литература, в которой краеугольным камнем является понятие душа, душевность, раскрытие души, вот она воспользовалась таким ресурсом, таким вот источником. И поэтому у нас все родное, но в двух пластах. Живой язык напитал литературный язык и напитал церковнославянский, где корни родные, ну, голова, да, какой-нибудь мороз и мраз.
Вран и ворон,
да. И в то же время эти корни читаются, и в то же время они высокие, они выспренные, они откуда-то свыше пришли. Вот такое сочетание уникально.
Вот, допустим, даже первые слова молитвы, я не представляю себе по-русски, эту молитву «Сбранные воеводе победительные». Как звучит?
Да, «Сбранные воеводе». Что это такое? Это ведь воевода, вставшая на брани за нас. Вот разворачивается эта греческая по структуре формула, которая написана изумительными славянскими
как
корнями. Да. Но бедность, при бедности языка, литературы, порой ходили взаймы и к французам, и англичанам.
Увы. Из плохих примеров заимствования и в качестве такого, опять использую слово, интермеццо, как говорят в 19 веке, то есть, то бишь антракта, я столкнулся у Федора Михайловича Достоевского, перечитывая перед эфиром по классической русской литературе, был эфир «Братьев Карамазовых». Вот вы вряд ли что-то, дорогие братья и сестры, что-то сейчас поймете из того, что я скажу. Татьяна Леонидовна, конечно, поймет, хотя я не ручаюсь, вышло все это затребление. Слушайте внимательно. Это «Комильфошка меня изрядно деспотирует». Как звучит-то, да? Расшифровывая первую часть, «комильфо» имелось в виду «как надо» по-французски. Ну, даже у нас еще осталось «быть комильфо», даже название магазина такое еще есть. То есть «как надо», то есть в соответствии с правилами хорошего тона поведения. Значит, женщина, но такого слова не было у культурных людей, женщина, которая соответствовала всему-всему-всему, вот у этого приказчика, так сказать, выслужившегося, «комильфошка».
Прекрасно.
Деспотирует она изрядно.
Да, деспотирует же деспот, деспотос. Это тоже ведь заимствование греческое. И вот мы столкнулись вот с таким... С такой конструкцией. Ну, Достоевский же был, конечно, виртуоз, мастер слова. Вот именно он ведь изобрел в литературном языке, появился глагол «стушеваться».
Да что вы, я не знал.
Да. Причем, посмотрите цепочку смыслов. «Тушевать». Это заштриховывать тушью, закрашивать, тушевать. А стушеваться – это самому закраситься, понимаете? Вот закраситься – меня нет.
Стать незаметным, да?
Да.
Замечательно. Запомню.
То есть так уж необходимости ходить в англо-французские словари особой нет. Но вот Александр Сергеевич Пушкин, тем не менее, говорил, иронически он старался писать по-русски, великий русский писатель, но когда вот он говорил, зовется «Волга», да, и он предрек как бы вторжение слова «вульгарный» в наш язык, который сегодня уже, вот это слово «вульгарный» стал абсолютно русским, хотя, в принципе же, есть и грубый, и
простонародный.
Воспитанный, да, простонародный. Ну, вот так.
Даже площадной.
Пушкин при этом не раз извинялся перед Шишковым. Шишков, прости, не знаю, как перевести. И вот, скажем, в одной строфе я насчитала 4 заимствования таких явных обычай. Помните обычай деспот между людей? Наш Евгений в своей одежде был педант. И то, что мы назвали франт, да? И маскарад, и так далее. И вот все эти слова...
Даже такое слово, как бригет, которое никто теперь не понимает, и звон бригетта... Доносит, что...
Да. Да. Вот, кстати, тоже слово, которое побывало на нашем русском поле и спокойненько ушло в сторонку, и забыли мы про него. Так что здесь горевать-то особо не о чем. Вот горевать нужно в других случаях, когда слово заимствуется как изменение социального статуса. Или как подчеркивание своего превосходства, своего собственного статуса, своего положения в обществе. Помните, вот были две дамы у Гоголя в «Мертвых душах». Дама просто прекрасная, прекрасная во всех отношениях. Они между собой разговаривали как раз вот на таком языке. Ой, скандальозу наделал ужасного. И вот этот язык – это форма показать, поставить себя выше других. Я знаю этот язык, а вы не знаете. Сегодня мы сталкиваемся примерно с тем же. Только у нас, если Шишков сетовал на французскую экспансию, на французскую, опять слово «оккупация» лезет.
Засилье.
Да? Засилье, да. А мы сегодня пожалимся на англо-американское засилье иностранных слов. И здесь оно и интуитивно проходит, когда элита хочет показать, что она вот особенный статус имеет. Это и в таких случаях бывает, когда человека хотят приподнять. Вот был он охранник. Ну, что охранник? Ну, почти как пес в будке. Он стал секьюрити. Ого-го!
Дали ему красивую куртку с надписью «Security» сзади, да?
Да. И вот уже и от охранника ничего не осталось.
Я тут хотел подчеркнуть, что есть слова-то вообще дикие, просто и они соответствуют понятиям диким. Это очень глубоко идущая мысль. Не моя, естественно, просто общественная. Мы с вами, помнится, перед эфиром говорили «товаровед, превратившийся в мерчендайзера».
Кошмар.
Не выговоришь сходу, это надо тренироваться. Мерчендайзер, мерчендайзер, на мерчендайзер. Еще хуже, есть наш любимый в прошлом классный руководитель, как раз из тех классных дам, все это вырастало с традиции. Теперь он превратился в английское тьютер. И понятие, на самом деле, другое, чем классный руководитель. Это некий, опять заимствование, менеджер, который ведет контроль успеваемости ученика. То есть он встречается с ним раз в мирный какой-то период времени и говорит, ты плохо учишься по такому-то предмету.
То есть назвать его надсмотрщик, это будет слишком грубо, а вот тьютор, ну, как бы все очень прилично, да?
Хотя тьютор, кстати, по-английски-то это значит попечитель, опять-таки руководитель, это слово абсолютно не наше, тьютор, по-французски то же самое слово. И я хотел сказать, что вы вспомнили Евгения Онегина, Татьяна Леонидовна, а на самом деле люди, которые вводят эти понятия, так называемая элита, они вполне подпадают под определение, мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Вот съездили за границу, отучились там на языковых курсах 3 месяца, и говорят, я Гарвард окончил. На самом деле не Гарвард окончил, а сердечный. А он курс окончил для иностранцев по изучению английского языка при Гарварде. Но зато в рамке висит в министерском кабинете нередко.
А потом, как у Островского, мы будем про них говорить так. Они хочут свою образованность показать, и все время говорят о непонятном. Ну, это правильно, что говорят они все время о непонятном. Я, например, впадаю в ярость, когда все время слышу здесь вот по телевизору от экономистов волатильность рубля, волатильность рубля, волатильность. Что это такое, волатильность рубля? Это когда он вот трепещет, то повышается, то понижается. Как, понимаете, как цветок в горшке, то растет, то вянет.
Неустойчивость.
Да. А зачем это слово? Оно скрывает смысл. Оно скрывает какие-то экономические провалы. Ну, сказал волатильность, вот. Показал свою образованность.
Вы революционерка, Татьяна Леонидовна, потому что целое поколение, или даже вот это самое крапивное племя и семя, которое на нас делает грешных деньги, они же нас все этой грамотой пытаются как раз обуздать, и вы говорите волатильность. Волатильность там вам сейчас будут вводить индекс волатильности, и после этого выведут то, что доллар стабильнее рубля, потому что у него индекс волатильности, видите ли, ниже. То есть порог. А если вы спросите по-простому, по-человечески, а чем доллар обеспечен, наступит тишина в собрании. С вами все перестанут общаться.
Ну, шедевр – это уже не заимствование, но поистине шедевр экономических изысков – это, знаете, какое выражение? Оно сейчас фигурирует постоянно. Отрицательный рост зарплат. Вот тут можно застрелиться.
Ой, господи, прости, господи.
Рост, ну он отрицательный, понимаете, в другую сторону растут.
Оптимизация расходов?
Оптимизация расходов. Это не людей выкидывать на улицу. Да, очень многие вот эти термины, они просто показ образованности, а сокрытие деяний.
Да, вы правы.
И вот началось все с приватизации, да? Ну, что бы сказать, присвоение? Ну, это же какой бы ужас-то поднялся в обществе, это какой вопль. А
Народ передел. Знаете как, да? Не знаете?
Прихватизация, конечно. Так же, как слово либералы и либерализм. У нас же тоже народ молодец, они стали называть их либерастами.
Угу. Четко.
То есть реакция на иностранное слово, она живая, здоровая. И вот единственное, конечно... Ну как избавиться от таких ужасов, как бренд-тренд? У нас это в тренде.
Кошмар.
А у нас ведь, знаете, да, тренд? У нас есть глагол такой «трындеть». Не «трынди».
Ужас. А представляете, сейчас у нас на горизонте появился главный редактор радиостанции «Радонеж» Николай Леонидович Бульчук. Он у нас из Лавры. Вот он скажет, какой тренд сегодня в Лавре? Вот вы можете себе представить людей, которые говорят на церковно-славянском языке, чтобы они использовали такие слова? Да никогда. То есть, получается, есть целый срез каких-то так называемых элитарных людей, которые вводят нам абсолютно искусственные, ненужные слова в язык.
Да, вводят, приучая. И, вы знаете, оказывается, есть такие зарубежные фирмы, которые отслеживают количество заимствований в наших средствах массовой информации и награждают те средства массовой информации, которые больше этих заимствований употребляют.
А сейчас не перестанете понимать, я вам скажу, а молодежь себя понимает, лайкните мне смайлик.
Это ужасно.
Ну, это язык,
да,
я на нем говорю.
Смайлики с лайками, это...
Нет, но главное, что из них уже производные формы. Лайкнуть смайлик, то есть отметить какую-либо публикацию в интернете положительной оценкой, но не написать заключение, времени у вас нет, а вы поставите мордочку, смайлик.
А еще гуглить.
Да, гуглить. Погуглить мою, сынок. Слышала такой в анекдоте. Ну, а слова такие, как билборд вместо рекламного щита, в норме уже почему-то у нас считается частью нашего языка, хотя бил, борт.
Безобразно звучит по-русски.
Да, не звучит. Это его произнесишь, трудно, фонетический ряд не ложится. Нет, же,
неправильный,
да?
Для нас.
Селфи. Да? Я сделала себе селфи. Это что, прическа? Что она себе сделала?
Татуировка.
Нет, это, оказывается, она себя сфотографировала на длинном выдвигающемся штативе, чтобы попасть в кадр и самостоятельно. Вот селфи.
Да, и вот это сумасшествие селфи сегодня, когда люди срываются с мостов, да. Оно показывает, что, как Шишков и говорил, то безумие языка передается человеку, и он становится рабом, он становится глуп, целый народ можно оглупить бессмысленными, бездарными заимствованиями.
А получается, вы теряетесь в этих словах, и не можете полноценно участвовать в жизни так называемой элиты, и у вас возникает чувство какой-то своей, ну, прости господи, не у вас, не у меня, а риторически выражаясь, возникает чувство человека убожества своего, он не понимает, его окружают непонятные понятия.
Да, кругом
понятия.
Так умно говорят о непонятном, да, и так хочут свою образованность показать. А ведь, знаете, это ведь началось в советское время, загодя до разрушения Советского Союза. Помните, в Москве особенно, в столицах появились так называемые школы с английским уклоном?
Да, спецшколы.
Спецшколы. Туда пытались, значит, вот элита давала своих детей, они говорили лучше на английском, чем другие. Почему-то был бешеный конкурс на переводчиков. Бешеный. Вот. Почему? Конечно, хотелось за занавес юркнуть, там кому-то съездить и что-то посмотреть.
Что-то купить.
Ну да, прежде всего.
Продать.
Так начиналось. И вот чем закончилось?
Закончилось очень плохо, и тогда же стало просто стать понятие. Я напомню, просто уже некоторые воспримут его элегически, ностальгически, фарцовка. Были фарцовщики, которые везли там всякие, так сказать, джинсы и прочее, прочее. И заимствования, конечно, страшные и ужасные еще потому, что некоторые даже и уже утратили свои корни. Вы перед эфиром обратились ко мне с вопросом, что такое вау, не знаю ли я с своей стороны. Вот вау.
Да, поколение вау растет.
Это, я понимаю, все-таки идет из каких-то малых языков индийских народов американского континента. А я отследил, и сейчас, может, кто-то удивится, откуда слово «окей», и сильно удивится.
Очень интересно.
Оно из Франции. Потому что во Франции существовало две языковых зоны. Ну, это знает любой филолог французского языка, здесь нет даже знания особого. Север назывался, вы вряд ли слышали это понятие, но юг вы слышали. «Langue d'oil», «язык oil». Потому что северяне, жившие во Франции, говорили вместо «да», они говорили «ойл». Потом был язык «ойл». А на юге был что? Откуда был Д'Артаньян родом? Лангедок. И лангедок – это был «лангедок» – язык на «ок». Потому что «да» – правильно, согласен. Люди юга говорили «ок».
«Ок».
«Ок», окей. Но «ок», попав в Англию, в Америку, стал произноситься по-английски. Буква «к» стала произноситься «кей». И они пишут четко «ок». Две буковки, а произносится «окей».
Ничего себе.
Ничего другого.
Такое путешествие.
Заимствование слова.
А теперь мы с умным видом «окей» и думаем, что мы вот такие вот тут почти американцы.
Глупо.
Пальцы, конечно, веером.
Глупо все это, но, Татьяна Леонидовна, я хотел бы сказать, что вы сейчас подняли серьезнейший пласт, и призываю вас от лица коллектива, как любят говорить, радиостанции «Радонеж», может быть, книгу какую-то даже написать, потому что вот эти заимствования – это не просто подмена понятий в некотором роде, это оглупление народа и вполне не случайная вещь, как представляется.
И вот это оглупление, вы тут тоже очень точно дали оценку ему, когда одна часть народа чувствует себя ущербной перед другой малочисленной частью народа, совсем не умной, совсем не достойной, но просто владеющей каким-то набором чужих слов, кажущихся нам умными, потому что они непонятны. Это, конечно, трагедия для народа, когда у нас нет общего языка, родного причем.
Да, он подменяется заумными понятиями. Дорогие радиослушатели, к сожалению, наше время по столь интересной теме подошло к концу. Если вас что-то интересует, у вас есть вопросы к Татьяне Леонидовне Мироновой, глубокому специалисту русского языка и церковнославянского тоже, автору многочисленных книг, публикаций в защиту родного языка, культуры, речи и нашего русского сознания, пожалуйста, адресуйте их через радиостанцию «Радонеж», голосуйте за ее новые эфиры. Мы же прощаемся с вами. Я, ведущий Александр Артамонов, говорю Татьяне Леонидовне до свидания, до новых встреч.
До новых встреч.
Вы слушали передачу из цикла «Уроки русского языка» с доктором филологических наук Мироновой Татьяной Леонидовной.
Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.